«Час прессы» программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Новое украинское правительство приступило к работе. Однако работа эта будет нелегкой. Страна, находящаяся в глубочайшем экономическом кризисе за всю, вероятно, историю своего существования, требует немедленных структурных реформ и внешних заимствований. Какие могут быть эти реформы? Насколько обещание новой власти будет отличаться от ее действий? Готово ли украинское правительство решиться на те серьезные реформы, которые наконец-то позволят украинской экономике попасть из 19 века в 21? Вот все эти вопросы мы сегодня обсудим в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями, обозревателем газеты «Экономические известия» Александром Дубинским. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И президентом Украинского аналитического центра Александром Охрименко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вот, господин Охрименко, к вам такой вот первый вопрос. Действительно ли на Украине есть кадры, способные провести реформы, скажем так, хотя бы по центральноевропейскому образцу?
Кадры всегда есть, однозначно. И мало того, если желание кадр проводить реформы, главное, чтобы им дали эту возможность. Вот самая главная сейчас задача.
А вот где эти кадры? Если есть в правительстве или вне его?
У нас
вот.
Же какая ситуация? Реформы для того, чтобы их провести, их нужно легализовать в парламенте. Грубо говоря, антикризисная программа правительства должна быть поддержана народными депутатами. Мы уже вчера имели ряд заявлений, которые, собственно, настолько противоречат друг другу, то есть коалиция и партия регионов говорит о том, что они будут предпринимать реформы, там, например, что-то делать с пенсиями, думать о повышении цен на газ для населения и промышленности. Уже коммунисты заявляют о том, что они не будут голосовать за данные законопроекты, если они будут поданы в парламент. И, в общем-то, суть этого сводится к тому, что правительство-то сформировано, а вот никаких законов проголосовано в Раде не будет, просто оно будет недееспособно.
Вот говорили же о том, что как раз это правительство имеет уникальный шанс проведения реформ, потому что впервые президент и правительство относятся к одной политической силе, а правительство имеет большинство в Верховной Раде. Что
тебе кажется? Не впервые, уточни. Во времена Кучмы?
Да, именно впервые было. Во времена парламентской республики. Реформ только не было, да.
Все такое было. И вы сами видите, какие были, ну, реформы было правительство. Скажем так, дай бог, если бы из всех проектов, хотя процентов 20 внедрят. Это будет большой успех. Хуже, если 10%. Ни в каком 100% внедрении тех реформ, которые декларируют, конечно, не будет. Это однозначно.
Ну вот тут тогда следующий вопрос возникает. Если не будет 100% внедрения реформ, может ли вообще Украина справиться с кризисом? Как? Можно ли вообще сейчас быть беременным наполовину?
Но справиться с кризисом вот в текущей ситуации, наверное, возможно только в том случае, если дефицит бюджета, который составляет там, по разным оценкам от 75 до 100 миллиардов гривен, перспективный 2010 года, будет покрыт за счет Международного валютного фонда, за счет кредита. Нового кредита в размере 10-15 миллиардов долларов, о котором уже ведутся переговоры правительства Назарова. Но для того, чтобы его получить, нужно выполнить ряд требований Международного валютного фонда. Это, собственно, повысить цены на газ, о чем мы уже сказали. Это увеличить пенсионный возраст для женщин и мужчин. И это принять сбалансированный бюджет в формате социальных расходов, то есть не повышать пенсии. А при этом вице-премьер Сергей Тигибко, который отвечает у нас за экономические вопросы теперь, говорит о том, что социальные стандарты таки будут повышены, как того обещала партия регионов перед выборами.
И на цены это будут повышены за газ вместе с тем, да?
Да, и при этом же будут повышены и цены на газ. И при этом для того, чтобы повысить социальные стандарты, необходимо 28 миллиардов гривен, это около 4,5 миллиардов долларов только на повышение социальных стандартов. Ну, учитывая то, что экономика в этом году даст прирост в размере 3% примерно, да, это от триллионного ВВП Украины в гривневом эквиваленте, это где-то, собственно, те 30 миллиардов, о которых мы и говорим. То есть, грубо говоря, весь экономический рост будет направлен в социальную сферу. Вот на сегодня это так. Соответственно, ни о каком развитии, реформировании, проектах дороги, восстановления, инвестиций, инновационные модели, вот этот весь бла-бла-бла, которое написано в коалиционном соглашении в программе Януковича «Украина для людей», выполнено просто быть не может, потому что на это нет денег.
То есть, по большому счету, речь идет о бюджете спасения, а не о бюджете развития.
Ну, во-первых, действительно бюджет спасения, но я так думаю, что, по всей видимости, какое будет решение. Действительно, наиболее простое решение, но не самое эффективное, это напечатать деньги. Во-первых, решает проблему социальных стандартов.
Не надо только нас пугать.
Нет, так это не бывает, нормальное явление. У нас в том году были очень маленькие прирост денежной базы. Можно в этом году сделать 45, а можно 60.
А курс?
А курс останется. Понимаете, этот курс...
А хостелы ходит... печатают деньги, а курс останется.
Курс останется. Просто разница в чем? Вот цены вырастут.
Цены вырастут.
А цены вырастут. Если в том году еще мы там говорили, цены там выросли 10-12%, то если напечатать деньги, курс действительно останется. А вот цены будут 25, это в лучшем случае. А может все...
Инфляция.
Ну, инфляция не меньше.
Александр, а вы как вот от роста цен застрахуетесь? Вот я, например, когда растут цены вот так вот необъятно и беспредельно, я, например, покупаю валюту. Ну, как, наверное, и большинство граждан. Как в этой ситуации
происходит ситуация? Ну, я более хитрый, я покупаю товары.
Тушенка, мясо, колбаса.
Не очень просто. Нет, ситуация очень простая. Ну, есть как бы товары, которые действительно могут отложить спрос. А есть товары, которые зачем откладывать, если могут сейчас купить? Потому что опыт, практика показала, моя опыт, практика, что в Украине откладывать, а потом ничего нельзя.
Нет, понятно, это просто старше нас. Ему уже приходилось столько раз, вероятно, в своей жизни покупать товары.
И покупать доллары.
Да.
Нет, могу привести пример, когда в свое время покупали доллары, а потом, когда человек, собравший эти доллары, он в конечном итоге имел 1000 долларов, прошло там 10 лет, он не выфастался, это были не деньги, а он собирал по 10 долларов. Это считалось очень удачным вложением.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует обозреватель газеты «Экономические известия» Александр Дубинский, президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко, и мы обсуждаем проведение экономических реформ на Украине, которую обещало заняться новое правительство. Но вот то, что на самом деле мы сейчас начинаем обсуждать, Александр, это... По сути, проблема, связанная с тем, что реформ не будет, и опять нужно думать о выживании в сложный период. Это как раз вопрос к Александру Дубинскому.
Ну, реформы, наверное, таки будут, да. То есть мы говорим о том, что поменялось руководство топливно-энергетическим комплексом в Украине. Пришли люди партии регионов и будут контролировать процесс распределения российского газа для украинских предприятий. Соответственно, мы можем говорить о том, что цены на газ, скорее всего, будут повышены, потому что это генерирует доход для компаний, которыми сейчас управляют регионалы. И собственно, люди, которые участвуют в схемах по поставке газа в Украину. Соответственно, это генерирует им доход, и это для них выгодно. Все, что касается остальных реформ, о которых мы говорим, то есть повышение, понижение социальных стандартов или заморозка просто пенсии и социальных расходов, увеличение пенсионного возраста, то это непопулярные меры, которые приведут к потере рейтинга тех или иных политических сил, которые за них будут выступать. Соответственно, в случае досрочных выборов они весьма возможны, если коалиция будет недееспособна и просто правительство не сможет выполнять свою программу. Тогда те люди, которые педалировали вот такие непопулярные социальные реформы, могут оказаться там, потерять свое представительство и сократить свое представительство в парламенте. Это им невыгодно, соответственно, никто эти вещи педалировать не будет. Соответственно, 2010 год практически ничем с точки зрения развития ситуации в стране от 2009 года отличаться не будет. Разве что не будет расти курс, как говорит Александр Ильич, зато будут расти цены.
Большая вероятность, да.
Но тут возникает вопрос, как правительство будет объяснять свои действия населению, если будет расти цены, это вряд ли.
Не, но объяснять ничего не будет, официально инфляция у нас будет очень низкая, не беспокойтесь, это что у нас умеет делать. А реально цены будут расти. Ну, прежде всего, я так понимаю, что это будет выгодно, но, к сожалению, многим группам, начинающие, как вы понимаете, действительно нарушение социальных прав, плюс рост цен, инфляция что? Она обесценит проблемы в банках, ведь очень большое количество проблемных кредитов, если чем больше инфляция, чем ну, меньше долг, это факт. Плюс, действительно, инфляция позволит насытить экономику лишними деньгами. И самое главное, уменьшить безработицу. Там можно будет говорить, да, есть проблема, но смотрите, сколько работы, смотрите, как растет зарплата. Причем она считает номинальную зарплату, это будет очень красиво.
Ну и в этой ситуации, в общем-то, нужно другие вещи сказать, что, по большому счету, это все будет отложенное решение. Если не проявить... Важно понять, какие условия создать в этой стране для бизнеса и для населения.
Да, мне кажется, никто никаких условий как не создавал раньше, так и создавать не собирается. Вот вся логика действий, которые правительство Азарова сейчас предпринимает, и вот то, что у них полностью никакой программы нет, они ничего не могут предъявить, они только 18 марта будут собираться для того, чтобы обсуждать возможные шаги, говорит просто об одном, что люди, как и в 2005 году, пришли к власти в надежде на то, что рынок, так называемая либеральная рука рынка, все спасающие, их просто сама вытащит. Да, то есть потому что Украина на сравнении с Европой достаточно недоразвита и в инвестиционном плане, и в экономическом плане, и инвестиции, которые придут сюда, и запустят все эти механизмы. Но, правда, создать нужно условия для того, чтобы они пришли. Но об этом пока никто не думает, и я думаю, что просто будет просто думать об этом.
Ну, маленькая ремарка, если дополнить, что же все-таки ожидает, все надеются, и это большая вероятность, что в этом году действительно вернутся деньги из офшоров. Они уже начали возвращаться, придут деньги нерезидентов. Последний аукцион в Азарской облигации показал, там пришли достаточно большие деньги резидентов именно пришли, ну, как бы, благодаря высокому проценту. Вот на это надежда тоже есть. Если придет очень много валюты, а зачем туда реформу? У нас будет...
Будет и так деньги,
так
да?
Будет нормально.
Но это возможно?
Да, это возможно. Другое дело, какая-то это деньги. Вы понимаете, есть вот нам на сегодняшний момент бегут спекулятивные деньги. И в этой ситуации спекулятивных денег можем собрать там десятки миллиардов. Вопрос возникает, а кому не нужны спекулятивные деньги? Они сегодня пробежали, завтра убежали. Это деньги очень опасные. Вот такие деньги на Украину могут пробежать.
Вложение же таких длинных ресурсов инвестиционных, оно же возможно, ну тут тоже такое вот, да, вот все-таки некие правильность действий Азарова есть, она заложена. Дело в том, что 17 миллиардов, если не память не изменяет, было выведено украинскими бизнесменами.
Ну, 17-22 считают, смотря как считать.
Да, за период 8-9 года. Да? То есть эти все деньги, они же будут здесь инвестированы, им просто негде их вкладывать. Поэтому если будет запущена масштабная программа приватизации государственного имущества, то деньги в Украину придут как оплата за... собственно, это имущество. Но нужно же правильно понимать, что так как у нас деньги эти приходят из офшоров, и собственниками приватизируемого имущества становятся офшорные компании, не украинские, то это единоразовое вливание, причем копеечное, потому что продаваться это они будут за бесплатно практически, потому что как бы если страна банкрот, то имущество продается по остаточной стоимости. Соответственно, приобретя это имущество, все права на доходы, которые будут этими компаниями генерироваться, будут получать иностранные банки, которые обслуживают украинских олигархов. Поэтому это одноразовое влияние, и за счет него будут выплачены пенсии, там решены какие-то ситуативные проблемы с госдолгом, там, с социальными стандартами. Но после этого все. Да, то есть деньги будут все так же вымываться.
Но ведь на самом деле это вот то, что, о чем мы говорим, это просто какая-то попытка инструментальная, да, правительству спокойно пережить сложные месяцы. Ну вот так, что без социальных волнений, без социальных... каких-то таких вот выступлений, без критики оппозиции, а потом своим наследникам оставить страну в том же состоянии, в каком она есть. И так до даже не может быть до бесконечности. Есть же понятие исчерпанности ресурса, ну, производственного, в конце концов.
Ну, производственный ресурс, если мы уже так затронули вопрос, на сегодняшний момент сам, но если говорить о реформах, что необходимо? Необходимо свернуть металлургию на территорию Украины, химическую промышленность, и начать развивать сферу услуг. Но вы можете представить, что сейчас бы принимают решение, давайте закрывать металлургические предприятия, которые обеспечивают экспортный потенциал на сегодняшний момент. Это такое решение никто не принял. Хотя все понимают, что износ очень колоссальный. И самое главное, никто не даст деньги на реконструкцию. А их взять в другой стране, как за рубежом, невозможно.
Ну и опять-таки, когда будут брать за рубежом, будут считать необходимым поставить определенные условия инвестирования.
Да.
И в конце концов, если уже говорить серьезно, то без преодоления коррупции в стране, не любые законы о реформах будут выглядеть, мягко говоря, странно. Потому что, да, вы принимаете любые законы, потом вас останавливает любой чиновник в первом же окне. Любой милиционер, любой пожарник может вообще создать для вас серьезнейшие проблемы для вашего существования. И что дальше?
Ну, даже, скажем, не коррупция. Коррупция – это один из факторов. А, скажем вот так, система ведения бизнеса. Потому что здесь добавляется и администрирование налогов, и различные там запретительные путаницы в законодательстве и так дальше. Потому что, чтобы были действительно большие, настоящие долгосрочные инвестиции, должен быть такой стандарт хотя бы как в Словакии, хотя бы как в Румынии, но не так, как, к примеру, у нас.
А что должно быть такого, как в Словакии и в Румынии?
Нет, это очень просто обыкновенный стандарт, то, что много раз говорил, малый бизнес, зачем его проверять, зачем вкладывать его налогом? Минимальный налог и все, им не надо налогом, чтобы занималось, колоссальное освобождение ресурсов. Большой бизнес, пожалуйста, то, что мы 1000 раз говорили, НДС у нас не работает, замечательно, значит, соответственно, делаем его не, как предлагали авансово, а как нормально, по накладным, по итогам. Есть НДС, платишь, нет, не платишь. Все очень гениально просто. Понятное дело, тогда по логике вещей у нас уменьшится доля бюджета ВВП. Значит, возникнет, упадет необходимость в громадном количестве чиновников. Это факт. Ну, соответственно, надо уменьшить, так сказать, их работу. Тоже проблема. А эту проблему, я так понимаю, надо принять такое политическое решение. Вот если будет сильный политик сказать, не надо, мы это сворачиваем, убираем вот эти все преграды. Да, но это именно политическое решение. Хотя очень непопулярное, ну, начинаем с чиновников, кончающие различные структуры, которые возле этих чиновников существуют и обслуживаются, соответственно.
Но при этом тут еще есть один нюанс. Вот если мы говорим о борьбе с коррупцией, то ведь существует вопрос реформирования судебной системы. Есть уже, по-моему, 4 или 6 законопроектов, которые предлагают соответствующие реформы, предлагают, собственно, ну, в какой-то плане, там, в кавычках, вернуться к системе Советского Союза, да, в которой там был пленум Верховного Суда. который принимал какое-то решение, и потом все суды руководствовались решениями пленума, судебного пленума.
Да, прецедентное право.
Да, было прецедентное право. Да, то есть все, решили, значит, все остальные дела рассматриваются под эту копирку. То есть они там предлагаются некоторыми законопроектами таким это образом регулировать, плюс отмена пожизненного назначения судей, что вообще абсурдно. Но если так взглянуть на ситуацию, просто проанализировать, как эти законопроекты проходили Раду, то ни прежняя коалиция за них не голосовала, ни нынешняя коалиция за них точно так же тогда не голосовала, не высказывала никакой поддержки. Просто потому, что депутаты на сегодня, ну, в системе пропорциональной избирательной, которая существует в Украине, партийной, это предприниматели, которые...
Или люди, которые их обслуживают, да.
Да, либо люди, которые их обслуживают, которые занимаются переделом собственности, который до сих пор продолжается уже в судах. Если раньше он продолжался там на улицах или там с помощью пистолета, то сейчас это с помощью судов, подкупных решений и т.д. и т.п. рейдерства. Поэтому для них это невыгодно. Пока процесс перераспределения собственности не закончился, либо ему не будет положен край с помощью, говорит Александр Ильич, политического решения, собственно, твердой какого-то, политика, которая там, как Лукашенко, примет это, все эти передел собственности будет замыкать на себе, но это все будет продолжаться. Никто за эти судебные реформы и антикоррупционные действия голосовать не будет.
Но в этом случае надо тогда сказать, что люди же, которые находятся в украинском парламенте, или тот же премьер-министр Азар, или тот же президент Янукович, они, в принципе, не мыслят стратегически. Или эта ситуация не может быть для них вечно комфортной? Или может быть?
Ну, стратегически никто нас, к сожалению, не мыслит. У нас,
вообще советские люди вообще мыслят стратегически?
Советские, я думаю, тем более не мыслят. Я думаю, что в любом случае, пока на сегодняшний момент любая задача любого руководства, любого руководителя предприятия, руководителя страны, это пережить месяц. Там дальше будет видно. Потому что, как видите, у нас проблемы появляются такие, которые мы даже не ожидаем. Ну, плюс ко всему, я так понимаю, что на сегодняшний момент, ну, если говорю 2010, вот это однозначно, это будет год, ну, тушения пожаров. Пожар будет появляться, будут их создаваться, их будут тушить, тушить, и конца и края не будет. И какое-либо окончательное решение, как это все наладить, никто, ну, нереально абсолютно. По той простой причине, да, есть определенная стабильность, это факт, есть какие-то цели, это тоже факт, то, что раньше не было, нету, ну, скажем, такого каламбура, это тоже факт, но все остальные проблемы, начинающие с теневой экономикой, которую мы забыли сказать, сколько у нас их? 60%, некоторые 40-60%. Это очень много. Начинающие невероятные, ну, скажем, переплаты, ну, невозвратные НДС, переплаты, налога на прибыль, пошло-пошло. Никуда не счастливо. Ну, и, соответственно, все вот эти долги внешние, внутренние, которые вот, ну, внутренний долг вообще получился очень большой, внешний получил сейчас маленький. Все оно есть, и его, грубо говоря, решать стратегически, насколько я понял, никто пока не планирует. Пока планирует решать по мере этих проблем, которые существуют.
А может быть, теневая экономика это как раз выход для Украины? Может, то, что ее спасает?
Это спасает граждан, которые за счет теневой экономики просто могут выживать вот в текущей ситуации. Да, они могут зарабатывать какие-то деньги и, собственно, жить не за гранью бедности, а там чуть-чуть ее выше ее. Но, в принципе, теневая экономика, она и в интересах вот, текущей правящей элиты, потому что большая теневая экономика позволяет в ручном режиме распределять ресурсы. Соответственно, получается, что происходит еще большее расслоение общества на бедных и богатых. То есть вытеснение среднего класса, еще больше расслоения. То есть бедные – это избиратели, которых очень легко заставить голосовать вот этими вот повышениями социальных стандартов на 15-20 гривен в месяц. А богатым оно, в общем-то, и не нужно. Они все так же продолжают наращивать свои капиталы за счет эксплуатации вот этих бедных слоев населения. То есть это классическая теория капитала Карла Маркса, и она, в общем-то, применяется на практике в Украине.
Казалось, что она здесь работает.
Очень хорошо.
Эффективно работает.
Даже причем после смены, да, после смены режима.
Так она до смены режима не работала. Она работать стала после смены режима, между прочим. В этом есть парадокс, так сказать, марксизма. Так сказать, Карл Маркс был прослезился, скажем. Но, по большому счету, в этой ситуации, ведь опять-таки, действительно, население может выживать, и поэтому оно может не очень интересоваться реальным положением дел в стране. Как мы говорим, вот обвал, ужасно. Человек себе живет, он налогов не платит, зарплату ему платят в конверте, предприятие как-то работает, что-то кому-то продает, так не платят налоги тоже. Ну и вот он в этом мире живет, в мире, так сказать, нелегальном, черном мире. И в этом мире он как-то там себе крутится. Мог бы, если бы все было законно и легально, наверное, он жил бы лучше, если бы у всех было все законно и легально, но он об этом не думает.
Вот чаще всего как раз он про это действительно не думает. Ну, во-первых, он никогда не видел, как это жить в легальном законе. Одно дело рассказ, другой. А с другой стороны, вот тоже пример. Вы помните, когда начался кризис и начали говорить, что вот будет демонстрации, митинги, там-то различные. Если помните, даже попытка коммунистов собрать что-то подобное там митинг протеста, ну, провалился, потому что народ просто некогда было ходить на этот митинг, они жили совершенно. У нас не было социальных конфликтов, абсолютно. Кризис прошел абсолютно без митингов, в отличие от той же Греции, где
вот я хотел, да,
на порядок-то не, более лучшая ситуация и подобное.
Но в Греции, да, ведь тоже есть теневая экономика, но там, с другой стороны, есть профсоюзы. Может быть, да, дело в том, что здесь нет организованного общества, способного отвечать на социальные проблемы.
Ну, здесь, скажем так, здесь есть свое общество. Конечно, мы далеко от европейской очереди. Это факт. И, соответственно, вот пример, то, что у нас теневая экономика, она не только существует, она как бы подпитывается обществом, это тоже факт. Потому что на сегодняшний момент это сдать указ, отменить теневую экономику. Я думаю, процентов как раз будет 90, население будет против.
Ну, 90 если... это все-таки, ну,
более. Ну, будем сказать, что, ну, наверное, 80.
Ну, тогда это дело не в политиках и не в предпринимателях, дело, значит, в населении. Оно готово жить в нелегальном режиме и не хочет изменения ситуации.
Но оно не жило в другом режиме.
Давай. Нет, так мы говорим, извините, что оно плохое или хорошее, оно такое.
Смотрите, тут еще и как бы нюанс, на который нужно обращать внимание. Греция и социальные протесты, почему они возникают? У нас очень низкий уровень корпоратизации рынка труда. То есть... Очень много людей заняты в бизнесах, которые платят в серую, не зависят от прибылей. Да, то есть мы говорим о том, что многие бизнесы существуют вот и не приносят доходов, как инвестиционные проекты крупных бизнесменов. А при этом же многие работают сами на себя, многие подрабатывают, и они не зависят от своего работодателя как такового. В Европе ситуация немножко другая. Люди работают на корпорации. Корпорация вынуждена реагировать на кризис сокращением доходов, увольнением. Этих людей начинают увольнять, сокращать им зарплаты, и у них нет другого заработка. Они живут в прозрачной среде, они выходят на улицу. Они не могут платить за квартиры, платить за образование детей и т.д. и т.п. В нашей же ситуации, когда человеку говорят, вы знаешь, вот ты сегодня получал 1000 долларов, будешь получать 300, он говорит, да ради бога, я все равно зарабатываю 6. По-честному, на своих схемах и там дополнительных заработках. Да, меня это не интересует. Я потерял всего лишь 700 долларов официального дохода. Вот в этом основная проблема.
Ну, зато когда человека увольняют, то никто его не может защитить, потому что ему выплачивают его эту зарплату в 300 долларов, а то, что ему на самом деле платили там 5000, ну, опять что же... хотя тут такие зарплаты, да, на самом деле, да, не, да, так, но много, мы... но никто не знает, никто не докажет.
То мы опять же возвращаемся к тому, что у нас неправильно выстроена пенсионная система. Да. Почему эти серые зарплаты? Потому что 36% платить начисления на зарплату ни одно здравомыслящее предприятие за свой счет не будет.
Не будет, да.
А в результате люди остаются без пенсии, так, ну, и без пенсионных накоплений.
Ну, да. Понимаете, тут у человека немножко проблема. То же самое смотрите в России, в Казахстане, в Беларуси. То есть, ну, это хотим-то не хотим, но это система, вот эта совковая СССР, когда считалось, что человек отработал, он больше никому не нужен, она, к сожалению, не изжита. И вся существует пенсионная система, она продолжает эту систему. Работаешь – ты интересен, не работаешь – ты не интересен.
Продолжим наш диалог с Александром Дубинским и Александром Охрименко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только напомнить, что в эфире программа «Час прессы», которую ведет Виталий Портников, а сегодня в 19:07 после выпуска новостей в рамках цикла «Россия между прошлым и будущим». О будущем России с Виктором Резенковым будут беседовать писатель-фантаст Павел Молитвин и доктор исторических наук профессор Сергей Полторак.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала глобального экономического кризиса в 2008 году лишились работы около 2 миллионов человек. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, ссылаясь на данные профсоюзного мониторинга. В Урус-Мартановском районе Чечни застрелен неизвестными судебный пристав. Убийство совершено после того, как пристав отказался отдать табельное оружие. Владимир Константинов избран председателем Верховного Совета Крыма. Ранее в среду Верховный Совет Крыма удовлетворил заявление Анатолия Гриценко об отставке с поста председателя Крымского парламента. Госдума России приняла во втором чтении правительственный законопроект об обращении лекарственных средств. Предусматривается, в частности, ужесточение ответственности за поставки на рынок недоброкачественных лекарств. В Дербентском районе Дагестана из-за паводка эвакуированы жители населенных пунктов Михайловка и Заречный. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня с визитом в Москву. В Бишкеке проходит съезд киргизской оппозиции. Участники требуют прекращения политических репрессий. По данным МВД, на съезд собрались около 1500 человек. Оппозиционеры говорят, что до 2500. В Афганистане на перевале Саланг в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля погибли 35 человек, в том числе женщины и дети. В Йемене шиитские повстанцы освободили 178 военнослужащих и мирных жителей, которых удерживали в плену. На юге Афганистана, в городе Лашкаргах, сегодня застрелены два экстремиста, пытавшихся подорвать себя в помещении международной гуманитарной организации. Пакистанские спецслужбы сообщили о гибели по меньшей мере 7 боевиков в результате двух ракетных ударов с беспилотного самолета, предположительно американского. Вы слушали краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – обозреватель газеты «Экономические известия» Александр Дубинский и президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Мы обсуждаем украинские экономические реформы. Напомню, телефоны прямого эфира. 8 800 222 12 – это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации и телефон для слушателей в Украине. Киевский номер 490-2905, то есть 380-44-490-2905. Так что звоните и задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели, а мы продолжим наш диалог. И вот с пенсионной реформы мы, кстати говоря, остановились на ней. Но ведь по большому счету сказать, что всюду одинаковая ситуация. Но ведь в России пенсионная реформа так или иначе в каком-то виде состоялась. Монетизация льгот в каком-то виде состоялась. Хотя, кстати, привела к серьезным социальным протестам даже в период Путина. Да. Почему же Украина, которая, скажем так, в большей степени способна проводить такого рода реформы?
Вот как раз она не способна проводить. То есть ситуация очень простая. У нас пенсионный фонд – это такая скрытая копилка для правительства.
А вы думаете, что в России это не скрытая копилка? Не, это тоже скрытая, а благотворительное предприятие.
То же самое. Угу. И по этой причине на сегодняшний день пока эта копилка работает, но никто не хочет ломать. Ну что, что значит нести? Мало кто обратил внимание, у нас по закону, у нас реформа была принята в 2002 году. Каждый год Верховный Совет откладывает внедрение реформы на год. И это само собой разумеется. Все эти довольны.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь.
Николай, Свердловская область.
Да, пожалуйста.
Я вот записывайте, пожалуйста, у меня несколько вопросов.
Прямо вот
Украина,
мы вас все...
Российский флот, Украина, Крымский полуостров и влияние российского флота на экологию в Крымском полуострове. Может быть, им счет надо представить?
Понятно.
Второй вопрос. Украина, Киев, оппозиция, митинг был, да? Угу. Вот. Ну и там говорили о том, что вот плутократия, меритократия, вот. И еще вопросы два. Вот экономика, управление домашним хозяйством. Кооперация, интеграция. Вот эти вопросы, пожалуйста, ответьте.
Это какая-то не вопрос, а это тема. Между прочим, вот слушатель сказал о Черноморском флоте, потому что сейчас же, на самом деле, севастопольцев волнует не столько флот, да, сколько строительство грузового терминала.
Это более страшная вещь.
И этот грузовой терминал вроде бы создается фирмами, которые связаны с Ринатом Ахметовым. Да. Так что там экология. А севастопольцы все при этом проголосовали за Виктора Януковича. У них такая сложная ситуация. И вот...
Ну, они же на 75% рабочих мест обеспечены Черноморским флотом, да. Российской Федерации. Для них это работодатель. Если уходит флот, необходимы программы государственные, которые бы заместили, ну, грубо говоря, рабочие места.
Вот в свое время была такая, сказано, в СУИ идея сделать зону свободной торговли, ну, Севастополь. Жаль, что это просто была сказка как идея. Вот это действительно радикально решило многие проблемы. Если бы Севастополь сделали зону свободной торговли, как Гонконг.
Да, тогда бы это было замещение рабочих мест. Пока его нет, никто, ну, собственно, сам Крым будет против, вот, ну, да, Крым, Севастополь будет против, да, выхода Черноморского флота оттуда. При этом, заметьте, государство постоянно говорит, ну, украинское государство постоянно говорит о том, что флот необходимо вывести, ну, там, оппозиционные прозападные силы. Но при этом, будучи 5 лет при власти, эти силы ничего не сделали для того, чтобы создать замещающую программу.
Какую-то инфраструктуру в Севастополе.
Абсолютно ничего. Да? То есть это просто лозунг для электората, но ни в коем случае не реальные договоренности и не реальные посылы, которые адресуются Кремлю. Это некая игра.
Тут следующий вопрос был о плутократии. Но это не знаю, как что тут отвечать, как говорится, в данном случае, потому что понятно, да, и да. Дело в том, что вопрос, который... ставит слушателям вообще связан с тем, что, о чем мы говорили всю первую часть нашей программы, о том, что по большому счету для того, чтобы проводились экономические реформы, необходимо вообще, скажем так, чистая воля. Да, чистая есть. Послушай следующего. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Да,
меня зовут Петр, я из Москвы.
Да, пожалуйста.
Один из уважаемых гостей сказал, что следовало бы напечатать деньги, как я понял, но при этом держать курс.
Да, он
это
так вот сказал.
Какое-то все-таки, да, это все-таки какое-то, по-моему, новое слово в экономике. Вот при такой политике просто те деньги, которые рано или поздно попадут к населению или к крупным корпорациям и так далее и тому подобное, на эти деньги будет куплена валюта. А как дальше тогда удерживать курс? Вот Россия, когда у нас кризис ликвидности был в банковской системе, она именно напечатала деньги, раздала, ну, в надежде потом их вернуть. Но курс у нас упал. То же самое в Белоруссии произошло, но, правда, с валютным фондом. А вот Украина как-то хочет пройти вот этим путем. Может быть, я не прав? Объясните, пожалуйста.
Да, объясните. Просто. Если вы смотрели статистику, с 2005 года печатали очень много денег. Очень много. Каждый год, каждое правительство печатали. И Янукович, и потом Оранжевый, все печатали. Печатали громадно, ну, представьте себе, 6, прирост денежной базы, ну, денег печатали 40-50% сразу за год. А при этом курс был стабильный. Все, да, другое дело инфляция. Просто тут какая ситуация? Ну, на сегодняшний момент рост курса доллара – это больше эмоциональный фактор. Причем у нас печатание в основном происходит за счет чего? Нацбанк выкупает доллары, в результате на рынок попадает гривна, и вот это печатание. Между прочим, сейчас это происходит. Вот с начала этого месяца где-то приблизительно уже 3 миллиарда на банк так напечатал. Если он не остановится, до конца месяца будет 7 миллиардов напечатанных денег, которые Нацбанк поменял на доллары. По этой причине курс доллара сейчас действительно можно держать, это не проблема.
И вместе с тем Нацбанк сейчас закупает валюту, да?
Закупает.
Да,
ну, банков. Это важный фактор. Да? Гривны, валюта попадает в банковскую систему.
Ну, а потом она куда попадает? На счета предприятий, эти платят зарплату или закупляют товар. Вот товарный рынок страдает, это факт.
Да, потому что ей просто не хватает внутреннего производства, чтобы удовлетворить спрос. Да, а импорт, он очень дорогой. За счет 8 гривен за доллар сейчас курс.
Невыгодно.
На 60% курс, грубо говоря, просел по сравнению с 5-м годом, с 6-м, 7-м. Соответственно, настолько же подорожали импортные товары. Просто люди вынуждены переходить на украинские товары, украинского производства в качестве заместителей импортных товаров. А их не хватает. И вот отсюда у нас инфляция. Тут важный момент просто напечатать гривну, и пойдет валютный курс. Смотрите, ее же не напечатают для того, чтобы раздать пенсионерам. Не совсем правильный подход. Ее напечатают и раздадут якобы на благую цель кредитную поддержку экономики. Ее дадут в кредит через коммерческие банки.
Предприятия.
Да. А куда их отправят предприятия? Предприятия их освоят. То есть, или, грубо говоря, разворуют. Совсем не обязательно для этого покупать валюту. Для этого можно покупать активы на территории Украины. Для этого это и делается. У вас есть печатный станок, вы напечатали деньги и купили дешевую землю. Напечатали деньги и купили дешевый завод. Не нужно
покупать. По большому счету, это покупка чего-то реального за что-то нереальное.
За что-то, да, за фиктивные деньги, да. И за счет того, что в экономике просто их не хватает. Да не за что платить.
Ну, таким образом, кстати говоря, могут быть куплены украинские активы и иностранными.
Они же платят реальные деньги, а тут ты контролируешь весь процесс.
Тут необходимо тогда понять другое. Вообще, вот какие, вот по большому счету, реформы эти должны быть какими? Монетаристскими или все же связанными с поддержкой промышленности? Потому что вот предыдущее правительство, представитель Тимошенко, она все же раздавала деньги именно банкам, банковскую сферу их направила. А оппозиция говорила, что нужно раздавать деньги предприятиям и помогать, так сказать, предприятиям. А в Европе деньги раздавались населению, фактически, чтобы стимулировать спрос. Вот какой из этих трех путей является оптимальным?
Ну, если уже оптимальный, действительно, население это лучше, если оптимальный. Но, по всей видимости, сейчас действительно более выиграет. Ну, исходя из правительства, это будет деньги раздавать предприятиям. Просто исходя из заявления, по всей видимости, такое будет происходить. Но не означает, что это оптимально. Так просто традиционно произойдет.
Просто тут нюанс. Раздавая деньги банкам, на самом деле правительство раздавало деньги населению. Потому что эти деньги из банковской системы тут же уходили в качестве вкладов, которые люди изымали.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Говорите, говорите.
Скажите, пожалуйста, вот в Россию, у нас это Игорь Юрьевич, как у вас рукой звонит.
Угу.
Скажите, пожалуйста, вот это сравнивать как-то, вот минимальная пенсия какая на Украине сегодня? В долларах, если можно, конечно, чтобы сравнить.
Меньше значительно. То есть меньше 100 долларов.
$640 с гривен.
Ну, около 80 долларов. Единственное, что более-менее платится регулярно. Но у нас проблема еще другая. У нас, как в любых, и в России, я думаю, в Украине, перекос в пенсии. У нас есть люди, которые получают очень большую пенсию, ну, немного работавшие. Люди, которые, грубо говоря, проработали на предприятии очень длительное время, получают минимальную пенсию, потому что система насчет консолидации, ну, скажем такая, неэффективна. То есть всем немножко раздали, и всем не хватило.
Но тут ведь есть с этой пенсией определенный парадокс. Потому что вы говорите, что она была около 80 долларов до падение курса гривны, эта пенсия была где-то около 150 долларов. Да, то есть она была сравнима с российской. Если мы сейчас сравним ее с российской, то российский пенсионер получает намного больше в долларах. Да, но цены ведь не упали, не повысились в два раза после подъема курса гривны. Нет,
цены два раза не повысились, да, вот. Но выросли.
Ну, выросли, да. Но потом, опять-таки, нужно посмотреть, на что они выросли. На те ли товары, которые входят в корзину потребления пенсионеров. Я тут не пытаюсь оправдать государство. Я тут имею в виду, что все это очень относительно. Что вот эта вот большая российская пенсия может позволить выжить примерно на том же уровне, на котором маленькая украинская, если мы возьмем корзину первой необходимости. Если мы уже будем говорить о других товарах, более серьезных, понятно, что российский пенсионер теоретически может купить больше, только он этого все равно не покупает. Потому что ему все равно не по карману. Только я не знаю, там, конечно, что там. Телевизор плазменный, наверное, в России стоит сейчас большей степени, то есть в тех же долларах, что и на Украине.
Да.
Да, и как будто бы пенсионер его может там купить, но он его ни там не купит, ни здесь не купит, потому что это дорогая вещь. Поэтому тут как раз нужно говорить о соотношении, мне кажется, размера пенсии и размера потребительской корзины. Это тот анализ, который никто не делает. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, вы слышите?
Да,
здравствуйте.
Да,
здравствуйте, Надежда, мое имя. Вот я хочу, ориентируясь на свой опыт, посоветовать смелее проводить пенсионную реформу, во всяком случае, в части повышения пенсионного возраста женщин до 60 лет. Потому что чисто психологически еще бодрая современная женщина разом превращается в бабушку-пенсионерку. Очень некомфортно. И, кроме того, величина наших и ваших пенсий такова, что уровень жизни пенсионера сразу опускается, как говорит молодежь, ниже плинтуса. То есть, короче, женщины не хотят уходить в 55 лет. Действуйте энергично в этом плане.
Ну вот, слушательница говорит, это вполне разумное, мне кажется, такое замечание. А ведь вице-премьер Сергей Тигипов говорит, что повышение пенсионного возраста – это последнее, что сделает правительство.
Потому что большая плотность сельского населения все-таки, а оно хочет уходить. То есть вот, когда мы говорим о городских жителях, городских женщинах и мужчинах, конечно, они не хотят уходить на пенсию, это скучно, это неинтересно, в мире полно развлечений, и, в общем-то, лишние деньги не помешают.
Но здесь еще маленькую такую ремарку, понимаете, вот даже, по-моему, были какие-то вопросы делали, хотя не спорю, городское население. Действительно, основная масса населения не возражает против повышения. Но здесь маленькая ситуация. Знаете, что есть коммунисты, а у них это плавный лозунг «Мы не позволим». И так как у них уже лозунгов осталось мало, это один из лозунгов. И, естественно, они будут до последнего стоять, и для них, ну, чтобы их вообще хоть кто-то замечал. Это есть такая политическая вещь, которая, ну, никак.
Ну, и по-честному, сельское население категорически против повышения. Они работают от обеда и до утра, с утра и до забора. И категорически против этого повышения, потому что они реально хотят уходить на пенсию уже в 40-50 лет, потому что им, в общем-то, ничего не нужно. Им огород кормят.
Да. Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, говорите. Говорите, говорите. Да, это вы. Да.
А, Владимир Сергеевич?
Да.
А, очень спасибо, я просто убирал. Да, Виталий, вот тут только что женщина.
Выключите радио.
Да, вот высказала хорошие идеи о повышении пенсионного возраста для женщин. Я просто в восторге, вы знаете, я даже вот удивлен, шокирован, насколько вообще правильная идея. Но это предложение можно было бы еще улучшить, сделать его более кондиционным, если одновременно снизить пенсионный возраст мужчин до 50 лет. Объясняю почему, особенно в России это актуально.
Я не понимаю, что вы хотите сказать, России, чтобы мужчины уходили на пенсию в 50?
Да, 55.
А, чтобы мужчины уходили в 55.
55, а женщины в 60. объясняю, почему, просто это кажется странным.
Да, мягко
это,
говоря.
Вот, как в Украине, средний возраст продолжительность мужчины где-то 60, там, вот сейчас говорят 62, 63. Мужчины раньше до пенсии не доживали, они ее получали на том свете. А женщины, уходя в 55, не только доживали до пенсии, но жили на пенсии, значит, у них там возраст 68, они жили на пенсии, было еще 12-13 лет. Мне кажется, это вопиющей несправедливостью, поэтому я в данном случае...
Знаете, понимаете, это на самом деле историческое событие. Да,
мужчины раньше.
Я понял. Я понял. Это на самом деле исторический звонок. Потому что вот когда-то зарождался феминизм, это на какое-то новое движение, которое, я не знаю, как его назвать.
Антифеминизм.
Да, маскулизм. Вот, то есть борьба за права мужчин. Пусть женщины вообще работают, лучше до 65, а мужчины пусть уходят на пенсию в 50, а лучше вообще не работают, а женятся, и пусть спокойно жены их кормят, чтобы они могли хоть спокойно, если они так недолго живут. Да. Ну, это, конечно, когда в студии находятся мужчины, это гениальная идея. Гениальная. Еще хорошо бы, чтобы женщины там детей воспитывали заодно. Работали, деньги. А тут человек сидит себе спокойно, пьет пиво, смотрит футбол, и масса дел. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Александр из Киева.
Здравствуйте, Александр.
Скажите, пожалуйста, вот украинские работники, которые за границей работают, переводят в Украину денег, ну, по оценкам, там, от 20 до 25 миллиардов долларов в год. Вот какова роль этих денег вообще? И если они вообще, ну, бойкот объявят, эти, в основном это западные украинцы, как это скажется на экономике Украины?
Не, ну, давайте так, действительно, до кризиса приводили, в балансе это все учитывается, и даже были некоторые месяцы, когда благодаря вот этим деньгам у нас получалось как бы немножко положительное сальдо прихода валюты, не удивляйтесь. Сейчас упало. Упало где-то до 14-16 миллиардов и действительно переводится. Ну, во-первых, я понимаю, что никто не прекратит переводить, будет, вы же не забывайте, что получается как, там один работает человек, вот здесь содержит фактически
10,
и не переводить нельзя. Другое дело, что, конечно, было бы хорошо все-таки, ну, вопрос, никто даже ни одно правительство, ни новое, ни старое не поднимало. Навести порядок в этом деле. Чтобы человек легально мог работать, чтобы он знал, что его государство защищает, чтобы он понимал, да, он работает за рубежом, он переводит деньги, но у него есть хоть какая-то гарантия, и самое главное, есть какое-то понимание, что будет, когда он все обернется. Будет ли у него пенсия, если не будет, то какая, будет что-то. Вот эта вот ситуация, честно говоря, никто не поднимал, ни старое правительство, ни новое. Вообще, по большому счету, даже если задать вопрос, а есть ли у нас такие люди, чаще всего говорят, да, кто-то там есть приблизительно, но даже элементарного учета четко у нас не существует, к сожалению.
Знаете, тут такое вот, кстати, важное событие происходит. Вот по мере интеграции Украины в Европу происходит следующий процесс. Квалифицированная рабочая сила из Украины уезжает за рубеж.
Да,
первый момент. Второй момент. Рабочие украинские специальности трудовых уезжают также за рубеж, потому что там больше платят и их хотят там видеть. При этом возникает острый дефицит рабочей, именно рабочей силы, то есть каменщики, плиточники, дворники, т.д. Кто приезжает на их место? Вопрос. Азия, Ближний Восток и Африка. То есть то, что уже лет 10 происходит в Москве, нас ждет вот в промере вот этого вот процесса вымывания денег и рабочих сил.
Послушаю звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Это Луганская область, Стаханов.
Да, говорите.
Любезный Виталий, господа, у меня такой вопрос. Вот сидят у нас в исполкоме, ну, около 500 человек, это в основном женщины, с хорошими фигурами, пьют целый день кофеек, чаек с пирожным, с чаем. Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы их использовать на службе народа? Не перелаживание там бумажки стороны в сторону, а создавать такие мобильные бригады по 2-3 человека по проверке цен, законности повышения цен на продукты питания, ну и там другие какие-то строительные материалы там. Как вот так сделать, чтобы закон исполнялся? Не повышать цены на 15%, а на 2-3%.
Наверное, вам как избирателю нужно ходить на встречи с вашими депутатами и требовать от них этого, и убеждать своих близких, знакомых, друзей этого требовать. Но не повышать цены – это невозможно. У нас рыночная экономика. Мы сами за это голосовали на референдуме о признании независимости Украины и перехода к рыночной экономике. Надо с этим смириться.
Следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Ульяновская область. Геннадий Борисович, вот такой вопрос. Я так понял, Янукович и его правительство, ну, большие надежды возлагает на сотрудничество с Россией. Ну, а в России, между прочим, промышленность стоит, сельское хозяйство стоит. Ну, то есть полный развал за 10 лет путинского правления. То есть закупка, скажем, товаров или чего, это невозможно, потому что некуда, все стоит. Смысл такой. На основании чего возлагаются надежды украинского руководство на сотрудничество с Россией. В России только сырьевые отрасли работают.
Ну, насчет сырьевых отраслей совершенно правы, поэтому есть определенная надежда, чтобы сырье было дешевле. Это факт. А во-вторых, у нас, если смотрим товарооборот, ну, начинающий масло, конфеты и так дальше, то мы больше всего торгуем с Россией. То же самое купляем и станки, и самое интересное, что мы в России даже тоже покупаем и те же сладости. То есть у нас кругооборот есть. В данном случае на что надеется правительство? Что этот товарооборот будет увеличиваться. То есть не будем там куплять только один газ, а, грубо говоря, будем покупать и другие продукты питания, машины, станки. То есть, чем больше кругооборот, тем... Ну, есть такая надежда, что удастся и как можно более интегрировать работу предприятий. Когда, ну, в идеальном варианте какие-то украинские предприятия возродятся благодаря тому, что появится русский заказ. И в России могут возродиться предприятия, когда появится украинский заказ. Идея такая есть. Как это реализовать, честно говоря, сложно. Потому что это пока идея.
Тут еще тоже нужно говорить о том, что правительство и в России, ну, скорее в Украине, если мы говорим об Украине, оно управляется и контролируется олигархическими группами, которые, собственно, являются собственниками заводов по производству различных групп товаров. Учитывая то, что качество производимых товаров, ассортимента достаточно низкое, соответственно, и потребитель для этих товаров должен быть достаточно низкого уровня. Да? Соответственно, рынки стран СНГ, бывшего СССР, которые находятся, ну, примерно в таком же уровне развития по потреблению технологий, по производству технологий, это рынок, на который можно сбывать свои некачественные товары. Они в Европе не нужны. Один момент. Но второй момент – это энергоносители, о чем правильно сказал господин Охрименко. Украина – это мостик между Азией, Востоком с ее ресурсами и Западом с его технологиями. Это на этом мостике можно зарабатывать. То есть, если предложить россиянам некие политические дивиденды, лояльность т.д. и т.п. НАТО, совместные не союзы,
НАТО.
Не НАТО, совершенно верно. Да, то можно получить более дешевую цену на газ, на которой можно зарабатывать, перепродавая ее за рубеж, на Запад.
Но для этого должно быть вообще стремление вот к такой лояльности.
Конечно, оно и есть, мы это четко наблюдаем.
Ведь, по большому счету, белорусская лояльность не привела к большому ценовому, я бы сказал, большой ценовой победе.
Не, ну, еще раз повторяю, понимаете, есть идея, что больше лояльность позволит больше заработать от сотрудничества с Россией. Как это даст на практике, надо посмотреть. С другой стороны, что у нас же практически, если посмотрите, мы все равно же очень сильно интегрированы с Россией. Потому что, грубо говоря, нефтезаправочные, все нефтеперерабатывающие предприятия практически в основном российские. Плюс ко всему, тот же металл, который производится, большая часть трубы, большая часть поставляется в России. То есть связь такая есть, она и будет. Другое дело, что просто считается более лояльное правительство сможет больше получить преференции, больше заработать. В данном случае на российском рынке. А как это получится, покажет время. Можно сказать, что вообще ничего не заработаем. Можно сказать, больше потеряем. А можно сказать, что действительно правильное направление, и там действительно будут очень большие заработки.
Но с другой стороны, опять-таки, ведь это тоже, ведь даже российского, это не то, что помогает экономике развиваться. Ну, такой это, путь...
Это помогает, скажем так, это помогает украинским бизнесменам
получать
зарабатывать деньги.
Да.
Больше ничего.
Да, находить рынки для сбыта собственной продукции, генерировать денежный поток.
Ну, опять-таки, неизвестно, готова ли Россия в нынешней ситуации, которая у нее с «Газпромом», вообще с поставками энергоносителей, с ценами на нефть. Пусть они там высокие, но не такие, какие, каким привыкло руководство России. Готово ли оно к такого рода уступкам на самом деле? Что на самом деле нужно предложить России, чтобы она пошла на такого рода помощь украинской экономике? Я, честно говоря, тут затрудняюсь в оценке такого рода шансов.
Но я думаю, что это мы увидим где-то через год работы. Потому что на сегодняшний момент действительно с политической точки зрения и с политических заявлений, если раньше заявления были более жесткие по отношению к России, сейчас, наоборот, лояльны. И теперь по итогам мы сможем увидеть действительно, какой это эффект даст в данном случае украинскому бизнесу, прежде всего.
Если вот подводить итоги уже нашего диалога, можно ли сказать, что на самом деле никаких серьезных реформ на Украине в ближайшее время не состоится?
Кроме роста цен на определенные группы товаров и передела, то есть создания условий для передела собственности в государстве и приватизации масштабной, вряд ли мы увидим что-то новое, чем это правительство отличалось бы от правительства Тимошенко. Ну, в общем, в базовом плане.
Я бы сказал бы так. Каких-то... Здесь не о реформе дело. Я считаю, что в любом случае 2010 год для мировой экономики будет подъем. А так как вся мировая экономика будет подниматься, и мы здесь плавненько где-то подхватим, ну не так, как хотели, но тоже куда-то вырастем. Ну и не забудем поднять цены. Не забудем поднять и заработную плату. Она, наверное, все-таки больше номинальная.
Ну, то есть, никакой особой катастрофы не произойти не может.
Катастрофы не может.
Обвала.
И обвала не может, но, к сожалению, рывка качества не
может быть.
Будет такая
стагнация.
То есть, это репортаж из болота у нас был.
Нет, это репортаж из, скажем так, консервативного общества.
Ну, консервативное общество рано или поздно должно вообще столкнуться с теми вызовами, которые... любое консервативное общество вообще имеет перед собой, как бы там ни было. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Поблагодарим наших гостей, обозревателя газеты «Экономические известия» Александра Дубинского и президента Украинского аналитического центра Александра Ахрименко за то, что были с нами в этом эфире. Спасибо, господа. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Перед тем, как попрощаться, напомню, что сейчас, после выпуска новостей, вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Основные темы этого выпуска – «Толстой в подмастерьях» эссе Бориса Парамонова, киновоспоминания Муссолини о Софи Лорен. Наверное, все-таки Софи Лорен о Муссолини, я так предполагаю. «Переслушивая свободу», «Смерть Сталина», «Первые радиоотклики», «Культурная панорама» и «Новые музыкальные записи».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Оппозиция готовится к акции под лозунгом «Путин должен уйти». Готовы ли россияне к переменам?
Комментарии экспертов.
Легион СС. Реванш и трагедия. Зачем в Латвии каждый год маршируют легионеры?
Право автора.
Жить в Европе, не покидая Россию. Александр Генис. О космополитической ветви русской словесности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.